Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Разговор сегодня пойдет о любимых моих краях. Я могу сколько угодно о них говорить. Село Ермолино. Я раньше о нем уже рассказывал. Между городом Фурмановым, бывшей середой Упино, и Иваново-Вознесенском, но немножечко восточнее Иваново-Вознесенска.
Это родина моя. Слышу песни жаворонка, трели соловья, ах, это русская сторонка, это родина моя.
Заложенный при царе запас производительный, он передался по наследству и советской власти. И когда кончились ужасы гражданской войны, коллективизации, начался труд, когда власть поняла, что одной политикой и расстрелами ничего не добьешься, надо применять экономические методы, и начала их применять в 1930-х годах, то был большой очень рост производства. По переписи населения, например, 1939 года в Середе, тогда еще не было переименовано, проживало 36 тысяч 60 человек. При этом хочу обратить внимание, это я особо выписал себе с их сайта. К услугам горожан написано было 3 библиотеки, из них 2 фабричные. Так же, как железная дорога, это был носитель просвещения. Образование, конечно, ведь на каждой крупной железнодорожной станции библиотека. Вагоны библиотеки были. Что вы? Еще в 1990 году на Ивановском отделении, только на Ивановском отделении Северной железной дороги было 33 библиотеки станционные. Представляете себе? Это, считайте, почти на каждой станции. Причем не смотрели на формальность. Сейчас бы началось, где офис, где ключ от офиса, кто начальник, как это оприходовано, стоит ли штамп, проставлены там. Тогда не так. Тогда брали, отправлялись в центральные библиотеки, книжки на станцию. Бывало, в квартире УДС, у начальника станции лежат эти книжки, И каждый работник станции может прийти, записаться, взять книжку, почитать. Причем читали не только Пушкина, Лермонтова, там школьную программу, читали современных писателей, особенно в 80-х годах, во второй половине дня, Залыгина, Астафьева, Распутина, читали, отрывались руками. Наш современник, критические статьи читали, в очередь стояли за один журнал, боялись пыль с него сдуть. Вот какое было отношение к книге. Три библиотеки было, из них две фабричные. Три больницы на 36 тысяч 60 человек. Родильный дом, детские сады, школы. Вот какое внимание уделялось образованию. На железной дороге были тысячи школ железнодорожных, двухклассных, там это уже другой вопрос, каких. Но это сейчас отказываются, отдают так называемую муниципалку, такое отвратительное слово, лишь бы отделаться, она на шее висит, она нам не нужна, городу, деревне отдать, там, сельсовету. А тогда такого не было. И железная дорога, и фабрики, они занимались образовательной деятельностью. Вот на это я очень хочу обратить особое внимание. 13 марта 1941 года город Середа был переименован в город Фурманов в связи с 15-летней годовщиной смерти писателя и революционера Дмитрия Андреевича Фурманова. Ну, конечно, за уши притянуто это. Ну, захотели люди тогда так переименовали, до сих пор Фурманов остается. Упина, Середа нету. Кстати, обратите внимание, Иваново-Вознесенское из двух названий сел и Упина, Середа тоже из двух сел, соединенных вместе. Показательная деталь по поводу воинских потерь во время Великой Отечественной войны. Тоже я обратил внимание, из истории Фурманова меня это поразило. Около 11 тысяч фурмановцев, то есть жителей Фурманова, были призваны в армию. Из них не вернулось домой 5649 человек, половина. Половина, практически ровно половина, не пришли назад. А те, которые пришли назад, в 46-м году начался голод, и мне рассказывали в нашей деревне, вот у нас под Костромой, что многие фронтовики не выдерживали слабости на лебеде. После американских яичных порошков тушенок умирали от ослабления. Не от голода, не так, что уж прямо от голода, как блокада в Ленинграде, от ослабления сил. Тем не менее, даже при таких потерях народонаселение Советского Союза к 1960 году уже превзошло народонаселение 1941 года. Это говорит опять же о том, что при всех ужасах и издержках и сталинизма, и советской системы вообще жизни, тем не менее, происходил рост народонаселения, а не сокращение народонаселения. И уж что касается образования, то оно обеспечивалось.
Чтобы дело, чтобы дело,
как много истинной драгоценности сведений заложено и сокрыто в нашей русской глуши. Как жаль, что мало людей, которые к ней обращаются. Современный виртуальный мир, глобализация, он как-то отвлекает людей от истинного. У раба ведь нет никакого прошлого, ничего. У раба только настоящее, никакого. А то, что этот раб сытый, это, конечно, замечательно, но принципиально ничего не меняет. Да, если человек привязан к своей работе, как раб, к компьютеру с утра до ночи и так далее, ничего знать не хочет. Уж не говоря о тех случаях, когда человек, кроме опохмела утреннего, тоже знать ничего не хочет, да? Когда человек будет где-нибудь в пивнике в каком-нибудь там в жизнь прожигать, время прожигать, помаленьку спиваться там, мало-помалу, пока-пока, да, вот, то, конечно, жалко, что так вот все, потому что русская территория, я бы сказал, вообще слово плохое, лучше сказать пространство русской жизни, вот то самое, описанное Гумилевым Львом Николаевичем, оно представляет колоссальный интересный материал для познания. Каждая пядь, каждая церковь, а раньше ведь, как пишет Бунин Иван Алексеевич, в каждой церкви, в каждой сельской церкви есть какой-нибудь необыкновенный, как сейчас бы сказали, раритет, какие-нибудь вериги святого, какую-нибудь там деталь доспеха Дмитрия Донского, какой-нибудь святой животворящий крест, который привезен из Царьграда или из Корсуни, или привезен из каких-то святых мест, там, я не знаю, из Печерской лавры, откуда-то еще, какие-то святыни. Самое ведь народ дорогое нес туда, что у него было. Самое дорогое. Как после этого можно усомниться, есть ли Господь? Конечно, есть, потому что на пустом месте такое не бывает, чтобы на болотах, лесах наших русских, в нашей-то глуши, так называемые, возводились четырехъярусные колокольни, огромные каменные храмы возводились, и этот камень нужно было туда возить лошадьми, копать глубокий фундамент. Строились эти колокольни опытными зодчими, ведь, понимаете, этот храм нужно возвести так, чтобы он не упал, чтобы просто эта колокольня не упала, ее нужно построить по законам строительного искусства. Для этого надо знать и арифметику, для этого нужно знать и геометрию, и физику, и начертательную геометрию, и так далее. Значит, ты построишь колокольню, она рухнет у тебя просто-напросто, и все. Ее же нужно прочной создать, ее же нужно так построить, чтобы она крепко стояла-то. Вот, если бы не советская власть, конечно, сейчас это была бы в этом смысле с исторической точки зрения просто какая-то невероятная земля вроде Чехии, где в каждом замке каждая пять, которая как-то исторически чем-то наполнена и исторически емко. Вот так же вот и у нас. Жалко, конечно, что мало у нас в России интересуются собственным собственной историей, вообще презирают краеведение. Меня всегда это поражает. Ну, что я буду смотреть эти черепки, эти колоски в музеях, эти лапти одни и те же, эти анучи? Ну, какая мне разница там? Ну, что мне до этого Нерехтского района, до этого Шуйского района, там, этой Середы? Мне-то зачем это? Давно было когда-то при царе Горохе, там, портки носили, да, там это все понятно. Там на волокушах ездили, там, сахой попахали, знаем. Ну, что теперь? Уж давно компьютеры, интернеты, билайны, прочее-прочее. Вот, а мы тут, понимаешь, вспомнили еще, как там, унавоживали, понимаете. Жалко, что так. В Европе, к счастью, такого нет. В Европе идет процесс очень активного познания своей территории, в частности Германии. Доставляет наслаждение видеть, как немцы активно изучают свой собственный край, первый, в том числе и молодежь. Все эти их ретро-поездки, паровозные ветки узкоколейные, все эти велосипедные стоянки, эти коричневые указатели с направлением и расстоянием до ближайшего пункта мемориального исторического, эти карты, которые везде бесплатно раздаются, карты городов в гостиницах бесплатно на ресепшене с указанием достопримечательности, идет процесс познания. У нас, к сожалению, как-то так вот лениво и нелюбопытно, хотя приятно бывает в Гугле иногда редко, но доводится счастливый вечерок полазить, и видишь, что и молодые люди есть, которые интересуются своим пространством географическим. Это же родная среда, это как для рыбы родной водоем, вот наша Россия для нас. Вот интересуются и ездят по ней, фотографируют какие-то отдельные храмы, отдельные села, видимо, родные для каждого, размещают в Гугле. Порой просто фотографии какого-то озера, какого-то отдельного храма, просто иногда там забор в каком-то селе. Но все равно видно, что люди как-то проявляют к этому интерес. Это приятно, потому что тут память о родстве сразу возникает. Пока она есть, значит, нация жива. Село Ермолино. Удивительная предстает история местного священства. Когда я о ней читал в их, как это сейчас называется, Википедии, слова все какие-то труднопостижимые, малоудобоваримые, не знаю даже, как сказать, в их хронике, что ли, читал. Вот. Какие дивные были эти люди. Например, священник Георгий Стефанов. Он, став священником, прославился тем, что заботился о достойном образовании местных ребятишек. Хотя мог бы сказать, я Богу служу, что мне там их обучать? Нет, нет, человек понимал, что все блаженство небесное на земле закладывается. И закладывал основательно, да. Любопытная еще одна такая вот, такой вот момент. Отец Константин. Некий служил отец Константин. Представляете, это в каждом храме русском, сельском, вот такая история, в каждом. отец Константин сразу по приезде в Ермолино устроил в своем доме школу, в которой сам обучал грамоте и закону Божьему 12 мальчиков и 3 девочек, среди которых были его собственные дети. Видите как, грамоте и обязательно закону Божьему. Вот в этой связи хочется сказать, что ничего не делалось без молитвы в то время, это понятно, и везде изучался закон Божий. Вот видите, 34 лет от роду был отец Константин в 1898 году, когда стал служить в Воскресенской церкви села Ермолино. Вот видите, вот тут сразу хочется сказать, насколько это важно. Все-таки мы должны честно сказать, что Евангелие постичь вот так без разъяснений священника порой трудно. Трудно. Есть притчи, которые непонятны, есть притчи, с которыми душа отказывается сразу принять. Есть притчи, которые очень нужно даром воображения обладать, чтобы понять истинный их смысл. Нужно научиться Евангелие приспосабливать под небесное, а не подземное восприятие его. Нам-то ближе, конечно, земное восприятие Евангелия, а оно небесное, оно в первую очередь божественное. Все же притчи, они все там связаны с верой в Бога, да, вот. И это надо разъяснять людям. Сейчас одна из причин массового безбожия или такой, знаете, массовой дистиллированной веры, так приду, свечку поставлю, ну, кому там поставила, что бабушки сказали, вот ставь, дочка, там, вот, владычица, поставь, вот, Казанской там, или ставь, сынок, Николаю Чудотворцу там поставь. Конечно, это лучше, чем совсем без ничего. Вот. Но все-таки вот незнание Евангелия, ну, мягко сказать, обедняет человека, мягко сказать. И вот, видите, в старину это понимали. Поэтому там был закон Божий. Это была, что называется, дисциплина, как сейчас бы сказали. И люди вырастали на фундаменте с детских лет. Потому что православие, Евангелие – это как фундамент у дома. Он или есть, или его нет. Нет веры в Бога, нет фундамента, ничего нет. Дом стоит, музыка из окон звучит, белье на веревках сушится, из окон где-то там ругаются, где-то целуются на балконах, жизнь идет, где-то там телевизор смотрят, хоккей, там что-нибудь еще. Все идет, жизнь. Дом живет, лифты туда-сюда ездят, но этот дом без фундамента, он в любой момент ему конец оставить может, да. Тем более еще он отличается тем, что внешняя оболочка дома всегда видна, там подходи и говори там, ой, слушайте, трещины пошли по стенам-то, ой, слушайте, холодно, вот, затопление, вот. А фундамент-то не видно. Фундамент где-то там, в подвале, где-то он там расположен. Кто его там, кроме дяди Васи, сантехника, знает, в каком там состоянии эти кирпичи, фундаменты, это все это. Вот. А уж когда его совсем нету, тогда худо дело. Это карточный домик стоит, да. В Евангелии это притча знаменитая, это известно, да, когда все смыло, все уничтожило. Без веры, да. Вот очень важный момент, что это изучалось.
Он
и Духове Твоему
премудрость.
Вот именно гласусь мы, помолитесь и воздадите Господи ви Богу нашему. Святого апостола Павла чтение.
Он мне,
братья, о облицитесь оба, як уже избранние Божии, святые и возлюбленные, во утробы щедрот, благость, смиренно мудрие, кротость и долготерпение, приемлющие друг друга и прощающие себе, аще кто на кого имать поречение, яко же и Христос простил есть вам, тако и вы. Над всеми же сими стяжите любовь, я же есть соус совершенства. И Духове Твоему, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Возрадуемся, Господи, и воскликнем Богу Спасителю нашему.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Преговорим лице Его во исповедании, и во псалмех воскликнем Ему.
Сейчас изучение закона Божьего, я абсолютно уверен, множество людей бы спасло, если бы это было. Очень много людей бы образумились и, узнав Евангелие, изменили бы жизнь свою просто в лучшую сторону. Многие же люди просто не знают о существовании, ведь политика вся негативная, современная, она направлена не на то, чтобы добро само уничтожить. Добро кишка тонка, уже поняли, бесполезно. Против Бога ты не пойдешь. Куда ты, Саул, против рожна? Против Бога не пойдешь. Весть о добре уничтожают. Идет борьба с вестью о добре. А вот вы не узнаете. Ну, теплокладность то же самое. Это стирание граней то же самое. Стирание граней добра и зла. Ах, ты там что-то чишься, еще что-то шеволишься? Тебе мало чипсов компьютера и интернета, и этой кукурузы, вот это попкорн там всякий, тебе мало, тебе еще что-то хочется, а мы так сделаем, что ты добро от зла отличать не будешь. Что такое хорошо и что такое плохо, знать не будешь. Не будешь. Тебе будет казаться хорошее плохим, плохое хорошим, и вообще будет наплевать, хорошо или плохо, лишь бы мне, голубю шизокрылому, было бы хорошо. А что там хорошо, что там плохо, это уже второй вопрос. Я знаю, что для меня хорошо и что мне хочется. Вот позиция такая, да. Да, ужас, конечно, да, спаси Господи. Вот, но именно особенно важно, чтобы изучалось Евангелие. Это очень многих людей могло бы наставить на путь. И то, что такое противодействие идет сейчас его изучению в школах, это понятно. Как в 17-м году... В 20-х, в 30-х годах, в 40-х годах, в 50-х главный враг у них был – это православие, которое, если вдуматься, вникнуть, они были до зубов вооружены, до зубов. Они сумели целый народ себе подчинить, они сумели от 15 стран отбиться. Они Гитлера победили. Что им казалось бы, этот священник, этот поп, этот храм, этот, Господи, эти яички на Пасху, эти две старушки, которые полы моют там. Что им эта церковка несчастная? Господи, ну ходят и ходят туда, ну блаженные какие-то ходят, ну и пускай ходят. Чего ж уничтожать, резать, стрелять, убивать-то? Чего же сжигать-то? Чего же ломать? Колокола чего скидывать? Кресты? Зачем это нужно-то? А потому что они понимали, это враг их номер один. Потому что это... Враг сатрапству всему, потому что построено это на добре, а не на зле. Это их политика была построена на зле, на насилии. А Господь говорит: бремя мое легко, иго мое сладко. И Господь говорит: ибо я кроток и смирен сердцем. В Евангелии говорит Иисус Христос. Вот этой силу, они эту силу больше всего ненавидели, больше всего ее боялись и больше всего ее уничтожали. Потому что они понимали, им смерть отсюда придет. Так оно и получилось в результате. Так и получилось. Если бы они приняли православие, может быть, сейчас был бы социализм. Но разговор не об этом идет, о том, что, конечно, закон Божий изучать необходимо. Необходимо. Во всех странах есть официальная религия, в России почему-то говорят о какой-то толерантности. Почему? Ну, Господь сподобил, вразумил. Преодолеть, может, Бог даст. И это просто Россия превращается в болото в такое, а болото осушить гораздо тяжелее, чем построить там дамбу против океанских волн. Там, когда заболачивается, это хуже всего. Нет ничего хуже. Заболачивание тоже излечивается. Там канавы режут, там специальные осушительные, мелиоративные. Там есть механизмы, как осушать. Тоже при желании можно бороться. Но это потребует хирургии уже такой массовой и тяжелой. Потому что осушать болото – это тяжелее, чем там самые какие угодно катаклизмы, только не заболачивание. Заболачивание – все. Это ни воды, ни леса, ничего, ни пахотной земли, ничего нету. Хорошие очень люди были эти ермолинские священники, бессребреники. Это действительно черта тогдашних вообще лучших из интеллигенции. В каком-то смысле священство относилось к интеллигенции все-таки, конечно, в силу образованности своей неизбежной. Да. За требы отец Константин говорил: плати сколько твоей душе угодно, или, как гласит хроника, вообще ничего не брал, если знал, что семья бедная. Это запросто. Настоящий христианин. Отец Константин любил собирать грибы. Особенно рыжики, у него было свое место, которое он держал в секрете и ходил туда только один, гласит хроника Ермолинской воскресенской обители, читаю дословно. Ничто этим людям не было чуждо. Когда пришли его убивать, он так получил, что умер к тому времени, на что пришедшие убивать большевики сказали следующее: скажите спасибо, что поп вовремя ноги убрал, а то бы мы ему показали. Да. Вот это слепая какая-то, знаете, сила зла, она, конечно, ужасна, что там говорить. Молиться, молиться и молиться.
Пречистая Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательство честных небесных сил, бесплотных, честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна. святых, славных и всехвальных апостолов. И живо святых, Отец наших вселенских великих учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Святых отца нашего Николая архиепископа Мирлетийского, чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей слове. Равноапостольного великого князя Владимира. И живо святых, Отец наших, всея Руси чудотворцы, Петра, Алексия, Иоанна и Филиппа, славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных, Отец наших, святых и праведных, Бог-Отец Иоакима и Анны, преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского, чудотворца, и всех преподобных отцев Костромского края покровителей, и всех святых.
Что хочется еще сказать? Семьи священников были очень многодетные, как правило, как и вообще все тогдашние семьи. У отца Константина было 12 детей, из них пятеро умерло во младенчестве. Но это тогда так всегда и бывало. Не было ж такой медицины, как сейчас, реанимации такой. Вот. По хозяйству дети все делали сами. Видите, труду были приучены. Сейчас редко-редко, чтобы молодой человек был даже на селе приучен к труду. Есть, конечно. Матери заставляют на огороде работать. Но они понимают, что не вырастет, так умрут с голоду, и все при нынешней политике. Ты же просто пропадешь. Мы в городе живем, здесь не понимаем, что это такое. Когда всерьез народ обсуждает погоду, почему не вырастет картошка, как хочешь, так и живи. Сена не будет, луга зальет, как хочешь, корову корми, чем хочешь, хоть сам в пасть лезь ей. Не надоешь ничего, ни мяса, не продашь ничего, живи как хочешь. Зарплата там у нянечки в детском садике в селе 5000 в месяц. Бабушки под прицелом хулиганья, потому что бабушки реальные деньги получают. Шмаляются по дорогам, прости господи, друзья наши иноязычные, беженцы из наших солнечных республик бывших, шмаляется шпана всякая по дорогам. Бабушке небезопасно одной жить-то, потому что она пенсию получает, придут, давай денег на бутылку. Такая вот жизнь. Вот. И, конечно, то, что село-то разрушено, совсем уже пустыня уже на месте села-то. То есть вот надо понять, да, что вся Россия, которая севернее Москвы, то есть северный удел России, он, так, в общем, внутри-то своем уже практически низведен до пустыни, только не прекрасной. Это у Девы Февронии жила в пустыне прекрасной. А здесь пустыня не прекрасная, она больше напоминает нейтронную бомбу, эта пустыня сейчас.
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.